Анатолий Примилов. Нас не брали в плен. Исповедь политрука. Край мой родной. Я родился, провел свое детство и юность в городе Середа, бывшей Костромской губернии, расположенном между Костромой и Ивановом. Мой отец, Игнатий Арсеньевич Примилов, родился в крестьянской семье в деревне Ренькова. Его мать, моя бабка Ефросинья, родилась еще при крепостном праве. В 19 лет отец женился и, переехав из деревни в Середу, начал работать на предельной фабрике чесальщиком. В 1903-1904 годах он начал участвовать в революционной деятельности, и в 1907 году его арестовали. После тюрьмы и ссылки отец стал работать смазчиком на железной дороге, а затем стал машинистом дизеля электростанции, где и работал до конца своей жизни. Мама же была из деревни Белькашево. У них с отцом было 8 детей, 5 умерли младенцами, а мой брат Николай, родившийся 31 декабря 1905 года, погиб в тайге в 1948 году. Прожив многие годы в нужде, она заболела туберкулезом и умерла осенью 1917 года. Весной 1918 года отец связался с партией эсеров. Я помню, что у него был билет этой партии с лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое». Вечерами отец уходил на собрание эсеров. Это дорого ему обошлось. В дни мятежа эсеров в 1919 году к отцу пришли 4 сотрудника ЧК и сделали обыск, искали оружие. Не нашли, но отца забрали и выпустили к утру. Немного погодя на митинге, публично отец и еще кто-то отреклись от своей принадлежности к партии эсеров. Только незадолго до своей смерти отец вступил в партию большевиков. Как выходец из другой партии, он имел кандидатскую карточку белого цвета. Время было тяжелое, и отец пошел на темное дело. Вместе с еще одним человеком он ходил в отдаленные от города поля и приносил в корзине несколько килограммов зерна, выбитого из снопов сжатой ржи. Однажды крестьяне-мужики поймали его на месте преступления и избили. Отец попал в милицию. При обыске у нас нашли спрятанную рожь. Отца судили и дали ему около 9 месяцев тюрьмы. Потом он долго не мог найти работу. Вообще, все эти годы, это были годы тяжелейшей нужды. Только зимой 1921-22 года стали оживать фабрики. После долгой разрухи жизнь начала налаживаться. Тогда же, в 1922 году, вернулся из Сибири мой брат Коля. Он уехал работать по фальшивому свидетельству о рождении. Отец был восстановлен на прежнем месте работы, в дизеле, подрабатывал сапожным и переплетным делом. Теперь мы жили вчетвером, с отцом, сестрой Марусей и братом Колей. К этому времени я уже начал учиться в школе вместе со старшей сестрой, причем учился плохо. Окончить успешно 4 класс я не смог и был оставлен на 2 год. Впрочем, особенно меня не ругали. Большинство нас, мальчишек, в 5 класс не перешло. Как дань революционному духу того времени, на комсомольских собраниях в торжественной обстановке проводились комсомольские крестины. Под гром аплодисментов, взамен настоящих своих имен, комсомольцам давали новые, революционные. Революция, Октябрина, Ким, первые буквы от Коммунистического интернационала молодежи и другие. На комсомольских значках до самой Отечественной войны были 3 буквы – Ким. Вот и Коле, как руководящему комсомольскому работнику, определили новое революционное имя – Ким. И знакомые начали звать его Тимкой. Женился он в 19 лет и сначала жил с женой у ее матери, а потом они получили в поселке для рабочих хорошую двухкомнатную квартиру. Весной 1924 года я окончил школу первой ступени и продолжать обучение осенью должен был уже в школе второй ступени, где были классы с 5 по 9 включительно. Она была одна на весь город, и ее часто называли гимназией, так как раньше в городе, дающих среднее образование, школ не было, только 2 начальные. Мое хулиганство привело к тому, что учиться мне было трудно. Из двоек я не вылезал и был вновь оставлен на 2-й год. Отец никогда не интересовался моей учебой, в школу не ходил, да и родительских собраний тогда не проводили. Трудно, даже невозможно было собрать родителей, работающих в разных сменах. На всю жизнь я запомнил наш с отцом и еще одним человеком, его знакомым, поход в Иваново. Отец был великолепный ходок, он мог целый день и ночь идти без отдыха. Поездом было ехать неудобно, а отец не располагал лишним временем, и мы пошли пешком. Мне было интересно увидеть новые места, посмотреть город, в котором я еще не бывал. Вышли мы до восхода солнца, и уже около 8 утра были в Иванове, на базаре. Там у отца из нагрудного кармана вытащили часы, которые он носил на короткой золоченой цепочке с брелоком, выпущенным из кармана. Такая цепочка называлась «Шантель». Отец купил ситцу в подарок нашей мачехе. После смерти матери отец еще раз женился, и в нашем доме жила умершая потом девочка, Галя, которую мы все любили. Мы сходили в чайную, отец показал мне город, и после обеда в Нарпите, первой в СССР фабрике кухни, мы направились домой. В пути я сильно устал, ноги распухли в лодыжках, а отец идет и идет. Размеренным шагом, без отдыха. Я же иду и плачу от сильной боли в ногах. Отдохнуть нельзя, потом не разойдешься. Все же я отошел до дома, где сразу повалился спать. Наш путь с учетом хождений по Иванову составил более 70 километров. Это мне была закалка на всю жизнь. Потом, в войну, мне приходилось по бездорожью проходить по 30-40 километров. Но такой усталости я больше никогда не испытывал. Я думал, что мои ноги будут долго болеть, но к утру боль прошла, опухоль пропала, и днем я играл в футбол, не чувствуя усталости. Осенью 1924 года я записался на биржу труда, но пошел снова в 6 класс. Так не хотелось учить то же самое. В ФЗУ меня взять не могли, к 1 сентября мне не было 15 лет, но в школу я проходил чуть больше месяца. Как-то пришел Коля и сказал мне: «Вот тебе записка, иди к директору школы ФЗУ Богачеву, он примет тебя». Я был очень рад, сразу пришел к директору, и он меня направил в группу, в которой готовили ткачей. Так я стал учиться на ткача. Школа фабричного заводского обучения была нашим идеалом. Мне так хотелось поступить в нее, и вот я ученик этой школы. Радость, что я становлюсь рабочим человеком, окрыляла меня, и я приложил все старания к учебе и работе. 4 часа в день, с 9 до часу дня, мы учились и 4 работали, неделю в первой смене, с 5 часов утра до 9, а потом в сменах с часу дня и до 5. Из нас готовили ткачей высокой квалификации, с 7-летней общеобразовательной подготовкой. Интересно, что в нашей группе была всего одна девочка. На первом году обучения нам платили 10 рублей 50 копеек ежемесячно, а на втором году 16 рублей 50 копеек. Всю свою зарплату я отдавал отцу, а он давал мне понемногу на кино и другие расходы. Отец тогда строил дом, который был закончен к лету 1927 года. Мой брат Коля с осени 1926 года служил в армии. В райвоенкомате, дело производителем. Я помню, что часто ходил к нему в военкомат. По воскресеньям брат приносил с собой учебный револьвер, наган, и учил меня стрелять дробинкой по мишени. Стреляли мы дробинкой и в ФЗУ, где по вечерам действовал стрелковый кружок. Мишенью служил спичечный коробок, в который мало кому удавалось попасть. Отец, кстати, в армии не служил, от солдатской службы. Он был освобожден, как опекун одинокой старенькой бабушки. Оружие не любил и не поощрял, чтобы кто из сыновей купил ружье. А вот мой друг Коля Скворцов купил ружье системы Бердан, вступил в союз охотников и некоторое время ходил с ружьем на охоту. Брат же еще в 1927 году выписал из Москвы из магазина фирмы «Мюр Мерилис» пистолет системы Монте-Кристо под малокалиберный патрон бокового огня. Патроны свободно продавались в охотничьем магазине. Потом мы сами выписали из Москвы такие пистолеты. Они стоили 6 рублей 50 копеек. Делали мишень и стреляли, соревнуясь, кто больше выбит очков. На приобретение такого оружия разрешения не требовалось. В новом доме с нами жила сестра, жених которой служил тогда в армии в Крыму, в артиллерийских частях. Она посылала ему письма, а писать адрес всегда просила меня. Мария работала ленточницей на предельной верхней фабрике. Весной 1928 года я сдал выпускные экзамены в школе. На экзамене под качеству мне выпало изобразить на доске механизм от автоматического ткацкого станка «Нортроп». Такой станок на фабрике был всего один. Получил квалификацию ткача и удостоверение об окончании школы ФЗУ, подписанное членами комиссии. После выпуска из школы нам никакого отпуска не дали, а распределили по фабрикам. Нам еще не было и 16 лет, и по закону мы работали по 6 часов в день. Вместе с Колей Скворцовым я был направлен на нижнюю ткацкую фабрику, где начал работать на паре разбежных станков, ткавших меткаль. Времена для страны были тревожные. В 1929 году начался конфликт на КВЖД, и мы по тревоге собирали комсомольцев города в летний сад. Дело было ночью, и мы с Колей ходили по домам и поднимали спящих комсомольцев по тревоге на срочное комсомольское собрание. В те годы уголовники и хулиганы мешали людям нормально жить, и нам нередко приходилось участвовать в серьезных драках. Мы с Колей и другими друзьями были сильны, высоки ростом, крепки физически, и драк не боялись, опасались ножа в спину. Нас с Колей приглашали в военкомат и предлагали поступить в военное училище, но мы оба отказались, думая об учебе по гражданской линии через РАПФАК. Осенью 1929 года у меня было уже 3, а у Коли 4 года производственного стажа, и мы имели право подать заявление на поступление на РАПФАК в Иванове. Но Коля неожиданно для всех нас сказал, что уже послезавтра уезжает в пехотную школу, в Орел. Это известие меня здорово опечалило. Я был уверен, что мы вместе поступим на РАПФАК. Теперь все надежды рухнули. Я остался без самого верного, своего друга. С товарищами мы не просто занимались спортом, но непрерывно искали себе приключений, устраивая занимательные путешествия по окрестным местам. В частности, мы много бродили по лесам и непроходимым болотам, которых было много в нашей местности. Эти болота позже осушили. Среди моих приятелей были брат и сестра Борисовы, Клавдия и Витя. Много лет спустя Клавдия стала моей женой. Такие походы очень помогли мне во время войны, когда мне, раненому, пришлось вести из окружения группу солдат и офицеров, безошибочно оценивая возможность совершения перехода. Как много теряют современные юноши, вырастая в большинстве в тепличных условиях, не зная походов пешком, без приготовленных мест ночлега, купания в речках до самых холодов, собирание ягод и грибов, долгого пути на своих ногах. Нам повезло, мы сполна получили такую возможность. После отъезда Коли в военное училище я сменил на фабрике несколько видов работ, был запасным ткачом и подменял тех, кто не вышел на смену. Возил сработанный товар от станков к браковщикам, работал обметальщиком станков в ночную смену и под конец попал в молодежную комсомольскую бригаду, работая на 4 станках. У меня в душе было желание уехать куда-то, но комсомольских строек в то время еще не существовало. Только в конце зимы 1929 года меня сагитировали уехать на работу по заготовке дров в Вязниковский район нашей же области. Но это путешествие кончилось неудачей. Мы ничего не заработали и сумели вернуться назад, только продав часть одежды. В марте 1930 года, по совету брата, я подал заявление о приеме кандидатом в члены ВКПБ и был принят по первой категории, как рабочий от станка с шестимесячным кандидатским стажем. Мне была выдана кандидатская карточка, красная, длинная, больше партбилета. Секретарем нашей партячейки был демобилизованный из армии парень. Он очень умело руководил нами, направлял, учил работать с народом, посылал на различные задания, поддерживал нас. Членом партии я стал с ноября 1930 года. Пришел в райком партии, и там делопроизводитель, без всяких церемоний и поздравлений, выдал мне партбилет, в котором было написано «Примилов Анат Игнат». С таким партбилетом я прожил до обмена партдокументов в 1935 году. К этому времени я стал опытным ткачом. Мои станки работали безупречно. План выработки я перевыполнял на 10-15% и не давал брака. Работали мы тогда на двух сортах суровья. Делали меткаль-носитец и казенную бязь для нужд армии. Меткаль отправляли на узкие станки, и он получался шириной в 70 сантиметров, а казенная бязь вырабатывалась на широких станках и была более метра шириной. Бязь не всем доверяли ткать, но и платили за нее больше. В конце лета, ожидая вызова на рабфак, я получил печатную открыточку. Меня известили, что на рабфак я не зачислен. Нет мест. Наши места отдали кандидатам из национальных окраин страны. Потерян год. Я думал поступить в сельскохозяйственный техникум, но не решился. Не мое это было. Меня вызвали в дирекцию и вели беседу о том, чтобы я учился за счет дирекции на инженера-текстильщика. Но и это направление мне не нравилось. Текстильщиком я быть не хотел. Осенью пошел учиться в совпартшколу, но скоро отказался от этой учебы. Не нравились мне общественные науки. А вот когда примерно через месяц открылись курсы по подготовке в Ярославский пединститут, я с большой охотой пошел на них и учился с большим старанием. Срок обучения 6 месяцев. За это время мы должны были пройти программу девятилетки по математике, русскому языку и обществоведению. Занимались ежедневно по 4 часа, а по воскресеньям по 6. Осенью 1930 года на каникулы приезжал Коля Скворцов с товарищем. Он теперь учился на танкиста и был очень этому рад. А зимой со мной произошел тяжелый случай, повлиявший на мою жизнь и особенно на жизнь моего зятя. Он с семьей жил тогда в нашем доме и предложил мне продать кому-нибудь револьвер-наган рублей за 30-35. Ему очень нужны были деньги. Жили они с сестрой небогато, одежды не было, зарабатывали немного, помогать им никто не мог. Случайно я разговорился с обучающимся вместе со мной на курсах парнем по фамилии Зайко. Он сказал, что у него есть револьвер системы Смит-Вессон, никелированный, дамский, в замшевом чехле, и к нему есть гильзы, которые можно приспособить под патрон малокалиберной винтовки. Мы договорились, что он отдаст мне свой револьвер, а я уступлю ему наган, и он доплатит еще 35 рублей. Это зятя устроило, и сделка состоялась. А спустя 2 месяца в нашем городе произошло ограбление инкассатора. Ударом болванки по голове его оглушили и забрали чемодан с деньгами в сумме до 10 тысяч. Преступление тогда не было раскрыто, но позднее выяснилось, что это сделал Зайко. Оружие ему требовалось для бандитских дел. На суде он заявил, что наган ему продал я. Это было весной 1933 года. Я уже был студентом. Меня вызвали в РКИ, где я рассказал, как было дело. Зятя уволили из органов НКВД. У моего брата отобрали Смит-Вессон, переданный мной, а мне сделали хорошее внушение. Так кончилось увлечение оружием, так что мне остались футбол, велосипед брата, а зимой лыжи, да потом еще фотография. В конце марта 1931 года мне пришел вызов явиться в институт к 1 апреля. За два дня я получил расчет и выехал в Ярославль с плетеной корзинкой, в которую были уложены купленные по талону фабкома полуботинки, белье и тетради. Приехавших с наших курсов сразу распределили по желанию на факультеты, и большинство, включая меня, пошли на агрономический. Я хотел поступить на биологический факультет, но сюда приема не было. Необходимость подготовки требуемых специалистов диктовалась обстановкой. Институт носил название индустриально-педагогического и готовил преподавателей для ФЗС, фабрично-заводских семилеток. На нашем агрономическом факультете были профили животноводов и растеневодов, и меня уговорили пойти в животноводческую группу. Из наших ребят в нее записался я один. Мы изучали многие предметы, от педагогики и химии до полевого кормодобывания и немецкого языка. Метод обучения был особый, бригадный. Если кто в бригаде не сдавал зачета, то и остальным сдавшим зачет не ставился. Тогда не было современной пятибалльной оценки знаний. Каждый преподаватель по-своему определял оценки, и высшая у всех была различная. Вполне удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, а вот отлично никто не ставил. Изучали мы и военное дело, которое преподавали командиры из гарнизона и военрук. Изучали оружие, винтовку, наган, рода войск и их вооружения, сдавали зачеты по уставам, несли караульную службу. Военное дело изучали все студенты, даже негодные к строевой службе в армии. Я не любил этот предмет, но долг обязывал учить. Я учился, добросовестно нес караульную службу, сдавал зачеты. По 4 часа мы охраняли военный кабинет, в котором стоял станковый пулемет, хранились винтовки. В программу военной подготовки входили и военные игры. Нас строили по 4 в ряд и водили за город, где различными маневрами мы изображали сражающиеся стороны. Походы проходили с песнями. Начиная со 2-го курса, я начал на полставки работать лаборантом на кафедре зоологии, но потом увлекся ботаникой и решил перейти в группу растениеводов. Декан дал согласие, обязав меня ликвидировать задолженность в пройденном этой группой материале, что не составило для меня труда. В свое время я догонял ФЗУ. Напряженная учеба чередовалась с разнообразной практикой в колхозах. Отработав очередную практику, я получил стипендию и собирался домой на каникулы, когда получил от отца письмо с сообщением, что друг моей юности, Коля Скворцов, погиб под Минском, попав под машину. Я долго не мог в это поверить, и только в 1934 году в Москве на курсах политсостава встретил сослуживца Скворцова, который был свидетелем того, как Колю сбил грузовик. Не сомневаюсь, что из Николая получился бы отличный офицер-танкист. Он был храбрым человеком, и если бы он дожил до Отечественной войны, то стал бы или героем, или сложил бы свою отчаянную голову в первых боях. Я продолжал учиться. Стипендии в институте установили большие, можно было получать и по 130 рублей в месяц. Но так как наш факультет не считался основным в институте, то потолок для нас установили в 110 рублей. Эту высокую стипендию я сохранил до конца учебы. В группе я был академуполномоченным и вместе с парторгом и комсоргом входил в руководящий треугольник группы. На окраине Ярославля возводился огромный комплекс резиноасбестового комбината, целая система самостоятельных заводов – сажевый, кордный, шинный, механический, синтетического каучука и другие заводы. Завод синтетического каучука СК-1 был первенцем в СССР, и студенты всех вузов города часто работали на стройке. В июле 1932 года он вступил в строй. Синтетический каучук вырабатывали из картофельного спирта, и у причалов Волги стояли огромные баржи с картофелем. Мы ходили сюда на заработки по выгрузке мешков с картошкой. Нам платили 25 копеек за каждый вынесенный из баржи и высыпанный мешок картошки. пустые мешки сдавали учетчику и тут же получали деньги. Мешки были тяжелые, картошка мокрая, у Волги грязно и воздух пропитан влагой. Спецовок у нас не было. Мы надевали углом на голову наиболее сухой мешок и на него уже клали мешки с картошкой. Голова и шея были хорошо закрыты, но спина все же была мокрой. Работая всю ночь, мы зарабатывали по 100 с лишним рублей и, довольные, шли в общежитие. Но третий курс мне закончить не удалось. Меня с другими коммунистами-студентами забрали на военные сборы. Мы выехали в гороховецкие лагеря. Стоящие среди сосновых лесов летние лагеря 18-й стрелковой дивизии, штаб которой находился в Ярославле. Из биологов-студентов туда попал я один, и мне было очень за это обидно, особенно потому, что недели за 3 до отъезда в лагеря судьба свела меня со студенткой-выпускницей нашего факультета, Валей Кузнецовой, которая жила в нашем общежитии. Первые уроки армейской жизни. В лагерях нас, троих прибывших студентов, направили в 52-й стрелковый полк, комплектовавшийся за счет ярославских запасников. Комиссар полка Осипов поручил нам проводить занятия по партийному просвещению. Занятия мы проводили раз в неделю и больше нас ничем не обременяли, поэтому время тянулось очень медленно. Здесь, в лагерях, располагались все части дивизии. Стрелковые полки были расположены в ряд за главной линейкой лагерей. Мелкие части располагались там, где им было удобнее обучать людей. Все части имели определенные места для купания в инженерном озере, заполненном водой в глубоком провале. Глубина озера составляла до 80 метров, и купаться разрешалось только в определенных местах. Переплывать озеро строго запрещалось, хотя ширина его не превышала 100 метров. В озере почти ежемесячно кто-то тонул. Через месяц комиссар полка назначил меня заведующим кабинетом массовой политической агитации. Кабинет находился в деревянном домике с широкими окнами и входом в середине, по сторонам которого были веранды. Вся территория вокруг кабинета была обставлена щитами с наглядной агитацией. Ленинские указания очистки партии, закон об охране социалистической собственности, текст торжественного обещания красноармейцев. В кабинете были брошюры, газеты, журналы. Никто в кабинет не заходил. Здесь я проводил занятия с коммунистами. После, размышляя об этом, я понял, почему выбор в назначение завкабинетом пал на меня. Начальник политотдела 18 СД Сергеев, очень культурный и образованный человек, пользующийся большим авторитетом в дивизии, сам отбирал нас на работу в армии и проверял нас на практической работе в лагерях. Сергеев отобрал наиболее успевающих в учебе студентов, зная, что они не отстанут в учебе, побыв июнь-июль в лагерях. Он следил за нашей работой и опекал нас. Мое старание в работе, очевидно, было ему известно, что и послужило поводом рекомендовать меня к назначению заведующим кабинетом массовой политической агитации. Лагерные сборы красноармейцев продолжались 5-6 месяцев, но нам было объявлено, что нас взяли в лагеря только на 2 месяца, и мы с нетерпением ждали срока окончания сборов. Как-то перед отбоем мы втроем пошли в купальню полка. Здесь никого не было, лишь один человек одевался после купания. Мы начали раздеваться, и вдруг слышим: «Я запрещаю вам купаться!» Один из нас спросил: «А кто вы будете?» «Я комбат Пилсток». «А откуда нам это известно? К тому же мы не подчинены вам!» Как разошелся Пилсток. Оделся, видим, в петлице шпала. Значит, комбат. Мы все же выкупались, не обращая внимания на крики Пилстока. Тот рассердился и ушел. До нашего отъезда оставалась неделя, но в воскресенье старшина роты, в которой мы жили, подошел ко мне и сказал: «Примилов, собирайся на гауптвахту под арест!» Я спрашиваю: «За что?» «За пререкание с командиром полка!» Да я его и не видел близко и не разговаривал с ним. Старшина был пожилым человеком, каких в дивизии было много, из оставшихся в армии после гражданской войны. Он поверил мне и разрешил сходить к комиссару полка. Комиссара я не нашел и пошел в политотдел дивизии, и здесь попал прямо в кабинет начальника политотдела Сергеева. Он внимательно выслушал меня, написал записку комиссару полка Осипову и велел сейчас же передать ее. Комиссара Осипова я нашел в столовой, обратился к нему и подал записку. Не знаю, что там было написано, но Осипов прочитал и сказал мне: «Идите, отдыхайте». Я пришел и все рассказал старшине. Примерно через час он сказал мне, что гауптвахта мне отменена. По субботам в лагерях, в полковых клубах на открытых сценах устраивались выступления самодеятельности. Тогда этому виду культурной работы в дивизии уделялось очень большое внимание. Клубы всех трех стрелковых полков были расположены на одной линии, и можно было переходить от одного клуба к другому. Для посетителей были сделаны деревянные скамейки, расположенные полукольцами с постепенным повышением к задним рядам. Мы ходили на такие концерты. В субботу и воскресенье там показывали кино. Как-то после окончания кино, когда опустилась темная ночь, а территория лагерей освещалась бедно, я пошел к своей палатке и не мог ее найти, так как видел очень плохо. Куриная слепота. С трудом дошел до домика, в котором горел слабый свет. Это был штаб полка. Я попросил посыльного отвезти меня в палатку. Больше в одиночку. В кино я не ходил. Питались мы сытно. Перловая каша, мясной борщ или супы, большая порция хлеба. После скудного студенческого питания мы здесь немного поправились. Настал долгожданный день отъезда. Я сдал свой кабинет массовой политической агитации, получил от старшины свое одеяние. Нам выдали литер на поезд до Ярославля, и мы все уехали. По узкой колейке доехали до станции Ильино, а здесь сели в поезд Горький-Ленинград и утром были в Ярославле. В институте я никого уже не застал, получил стипендию за 2 месяца и уехал на отдых. Сначала я съездил к сестре в Иваново, а потом отправился в маленький волжский городок, Малогу, где провел месяц с Валей. Темой моей дипломной работы стала сорная растительность Ярославского края. Я был увлечен ею и не замечал ничего вокруг. В то же время назревали события, круто изменившие мою жизнь. В течение зимы меня несколько раз вызывали в военкомат для направления в военное училище. Сначала для направления в военно-морское училище в Ленинград. По мандатным данным я был подходящей кандидатурой, но по здоровью меня забраковали. Потом я проходил медицинское свидетельствование в школу погранвойск и не подошел по зрению. Я был доволен, что меня не оторвали от учебы, и считал, что больше беспокоить по такому поводу не будут. Но в начале 1934 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о мобилизации коммунистов на политическую работу в армию. Вот под это решение я и попал. К этому времени парт-ячейки стали именоваться партийными организациями, а меня избрали парторгом группы. В конце апреля среди нас началось распределение мест нашей будущей работы. Все места были в пределах Ивановской области, и мне достался сельскохозяйственный техникум в Пошехонь-Володарске, куда требовались заведующий учебной частью и преподаватель ботаники. Но утром меня вызвали в военкомат, где медкомиссия проверила состояние моего здоровья и нашла, что я годен к службе в армии на политической работе. Я не верил, что меня возьмут в армию, не дав закончить институт. Но вот майские праздники, и мне никуда не разрешили уезжать. Дни были удивительно теплые, и мы купались в каторосли, ныряя с плотов. 3 мая нас, группу бывших студентов, инструктор политотдела 18 СД Янутан повез в Иваново, штаб 11-го стрелкового корпуса, в состав которого входила дивизия. Командиром корпуса был Кулик, а начальником политотдела — Говорухин. Нас привели в штаб корпуса задолго до начала работы. Мы ехали ночь и почти не спали, поэтому в коридоре штаба расселись на скамейках и дремали. Первым в штабе появился его командир, Кулик. Увидев в штабе большую группу гражданских лиц, он накричал на нас и на дежурного по штабу. Скоро появился и начальник политотдела, Говорухин, а с ним члены комиссии для проверки нас на предмет определения на работу по категории политсостава. Профессор задавал нам вопросы по истории партии, и нам без обдумывания надо было отвечать. Мне он задал вопрос о профсоюзной дискуссии 1920 года. При ответе я перепутал взгляды рабочей оппозиции с децистами. Профессор усмехнулся и сказал: «Ничего, обе оппозиции были враждебны линии Ленина. Сущности их понимаете правильно, а тонкости этой борьбы разберете, когда будете поглубже изучать историю ВКПБ». На этом мой экзамен закончился. Вечером мы все уехали обратно в Ярославль, а на другой день нас снова вызвали в военкомат и объявили, что мы зачислены в кадры РККА на политработу, а с институтом надо рассчитаться и явиться в политотдел дивизии. В институт я пришел сильно опечаленный таким поворотом в жизни. Пришел на кафедру ботаники и сказал: «До свидания, меня взяли в армию». Вся учеба, мечты, надежды, связанные с изучением ботаники, рухнули. А ведь меня ждало место в аспирантуре Института ботаники, Академии наук. Я тяжело переживал этот крутой поворот в жизни и в тот год начал сидеть. Из числа студентов тогда в армию взяли всего несколько человек. Вместе со мной в распоряжение политотдела дивизии был отправлен однокурсник с физико-математического факультета. Мы явились в политотдел, и мне дали направление 18-й отдельный батальон связи. Тогда все отдельные части, кроме стрелковых полков, носили нумерацию дивизии, и по ним можно было определить номер дивизии. В батальон я прибыл вместе с двумя другими мобилизованными в армию коммунистами, инструктором горкома партии Крайновым и Колотушкиным. Нам выдали новое летнее обмундирование, ремни и сапоги, и комиссар батальона объявил нам наши должности. Крайнов — помполитом в школу младших командиров, а мы с Колотушкиным — помполитами рот. Знаки различия определялись занимаемой должностью, поэтому Крайнов надел петлицы с тремя кубиками, а мы с двумя. Части дивизии собирались к выезду в лагеря, но пока еще находились в Ярославле. В военной форме я пришел в институт попрощаться со студентами. Кое-кто завидовал мне, а я не радовался своему новому положению. Никогда я не мечтал стать военным человеком. Моя студенческая жизнь была лучшей порой в моей жизни. Она многое дала мне, и мне было очень жаль тех затрат на мое обучение, что остались неоплаченными моим трудом. В середине мая дивизия была полностью укомплектована призванными из запаса на летние сборы красноармейцами. В то время служба в армии проводилась по системе летних вызовов на сборы и продолжалась в течение нескольких лет, после чего отслужившие свой срок увольнялись в запас. Сейчас дивизия готовилась к выезду в гороховецкие лагеря. Вот в этих условиях мне и пришлось начать свою службу в должности помощника командира роты связи по политической части, помполита. В практике их называли политруками. В работе мне пришлось трудно. Никто не помогал, не учил, как и с чего начинать работу, как изучать личный состав и предупреждать возможные происшествия. Времени на то, чтобы присмотреться к работе других, не было. Сразу навалились заботы: изучение личного состава, обеспечение политической подготовки и крепкого политико-морального состояния личного состава, проведение политзанятий, политинформации, бесед, обучение чтению и письму. Наш батальон размещался в казармах бывшего кадетского корпуса недалеко от вокзала. Прибывшие на сборы переменники, как их называли тогда, после мытья в бане получали красноармейское обмундирование, уже ношенное, но чистое. Комиссар батальона приказал подготовить полные данные о личном составе роты. В ней было почти 200 человек. И одновременно предупредил меня об одном красноармейце, что он обязательно напьется. Роту с троем привели в баню в центре города. Мы ходили туда, будучи студентами. Призывник бросил мне ехидно: «Все равно напьюсь, не углядите!» Из раздевалки он ушел трезвым, а из бани — навеселе. Идти в строю он не мог, и я сопровождал своего подшефного через весь город, до самых казарм. До отъезда в лагеря надо было ознакомиться с каждым бойцом. Кто откуда, кем работал, какова грамотность, и доложить об этом комиссару. А времени было мало. Начались занятия. Я с трудом находил время для бесед, стараясь никого не отрывать от боевой подготовки. Моим докладом комиссар остался доволен, но советов в работе не давал никаких. Он и сам был выдвиженцем из состава работников политотдела. Дивизией командовал участник гражданской войны, дважды награжденный орденом Красного Знамени, Клыков. Но он был больным человеком, и всю работу по обучению частей дивизии вел Михаил Семенович Хозин. Еще молодой, моложе командиров полков дивизии, он был очень требовательным к подчиненным, не прощал малейших недостатков и промахов. Каждый его обход частей в то время кончался грозным приказом с взысканиями. Командиры полков были ростом под стать Хозину, рослые, крепкие и требовательные. Командиром батальона связи был Кожетев, тоже высокий, худощавый, суровым взглядом человек. Начальником штаба был Рыбин, человек очень деятельный и работящий. В 1939 году я его встретил уже в Хабаровске, в штабе 2-й отдельной краснознаменной дальневосточной армии под командованием Конева. Нашей ротой командовал Овсянников, а из командиров взводов я помню одногодичника Андреева, старательного, трудолюбивого командира. Старшиной в роте был Егоров, участник гражданской войны и самый старший по возрасту среди нас. Заботливый, внимательный, везде поспевающий старшина, очень хорошо помогал мне в работе. Особое внимание тогда уделялось выработке физической выносливости личного состава. Говорили, что это делается по японской системе. Частые марши с полной выкладкой, последние 5 километров, бросок в противогазе, а потом стрельба. Это было очень тяжело. Так нас тренировал командир стрелковой роты. Молодых, неопытных помполитов рот собрали на несколько дней, и он водил нас через песчаные перелески, в жару, без отдыха. Втянуться в такую суровую жизнь стоило всем больших усилий. Мы тяжело переносили эти марши и броски, выматывались так, что, почистив винтовку, едва ноги таскали. Только сознание, что мы политработники, заставляло нас преодолевать эту тяжелую физическую нагрузку. После таких маршей обмундирование пропитывалось солью. Нас тренировали на брусьях, турнике, на преодолении стенки, заставляли ходить гусиным шагом для подготовки к парадам. Физически я не мог выполнять все нормативы подготовки, стрелял плохо. Через вспотевшие стекла противогаза при пониженном зрении я и мишени-то толком не видел. После такой выучки я вернулся в роту и с головой ушел в работу. С подъема и до отбоя я был в роте, а после подготовка к политинформациям, политзанятиям. Засыпал я как убитый, а утром вставал до подъема. Начальником школы младших командиров был Барышников, высокий, худой, довольно крикливый, а старшиной школы был Кандыбин. Ему уже было лет за 50. Он был очень строг с курсантами и внимательно следил за чистотой портянок. Это тогда была особая статья заботы. Натрет ноги курсант, значит, выходит из строя. А грязные портянки были первой причиной натирания мозолей. Дважды в день старшины делали осмотр портянок, а вечерами в часы свободного времени проводили стирку портянок. В озере и вблизи стирать запрещалось. Тут стояли специальные предупредительные щиты с надписями. Каждая рота в своем тылу имела деревянное корыто с затычками для стирки портянок. Насколько это было важно, свидетельствовало появление начподива Сергеева в момент стирки портянок. Если он замечал серьезные недостатки, то вызывал политработников и давал им хороший нагоняй. но я вместе со старшиной всегда контролировал стирку портянок. Я постоянно не высыпался, вставал усталый, но вместе с ротой занимался физзарядкой, а немного погодя проводил политинформацию. В течение 10 минут надо было сжато и понятно, чтобы поняли неграмотные и малограмотные бойцы роты, рассказать о главных событиях. Все делалось по сигналу гарниста. Занятия, перерывы, обед, отдых, отбой, подъем. На мою первую политинформацию пришел комиссар батальона. Я подал команду смирно и доложил. Он послушал информацию и остался доволен. Политические занятия проводились в утренние часы, через день. Их проводили командиры взводов, и одна группа была моя. После политзанятий занимались общеобразовательной подготовкой. К этому делу я привлекал командиров взводов и всех грамотных младших командиров. Мы учили писать, читать, считать. Из 200 бойцов в роте неграмотных было 140 человек. Это были люди из глухих мест области, лесных районов. Были призывники, которые еще не видывали железной дороги. Одного призывника из Пошехонского-Володарского района затаскивали в вагон силой. Однажды ночью объявили боевую тревогу. Рота выстроилась винтовками, противогазами и телефонным имуществом. С командиром роты мы проверяем строй. И вот стоит крепкий парень в трусах, без обмундирования и снаряжения, а у его ног стоит обитый железом сундучок с замком. Я думал, пожар, схватил свое имущество и выбежал. Заставили его открыть сундук, а в нем уложены пачки махорки. Бойцам, и курящим, и некурящим, каждый день давалось по пачке махорки, и он копил махорку для деда. Вот с такими красноармейцами и приходилось заниматься. Все питались в столовой, причем в 11 часов был дополнительный завтрак, маленькая булочка со сливочным маслом и чай. Питание было хорошим, но в весе за лето никто не прибавлял. После обеда был отдых, а потом опять учеба, и перед ужином свободное время, но и оно тратилось на стирку портянок и лишь иногда на просмотр кинокартин и чтение газет. Все время лагерного периода было очень напряженным, особенно для начальствующего состава. В дни, когда не было политзанятий, рота с утра уходила на полевые занятия. Мы совершали марши по 10-15 километров и после 5-километрового броска в противогазах прокладывали телефонную линию. Пехота совершала марши с броском, и все. А нам, связистам, требовалось не только проложить линию связи на 7-10 километров, но и снять ее. В лагеря мы возвращались самыми последними. Мое место было в конце колонны, чтобы не дать отстающим отдыхать, сколько вздумается. Ежедневно в каждой части проводилась вечерняя поверка. Батальон выстраивался на своем плацу под руководством дежурного по батальону. Скоро и меня назначили дежурным по батальону на сутки. Приняв дежурство, я в полной боевой форме с противогазом и заряженным револьвером пришел на плац и начал выстраивать роты, принимая от них рапорты о численности личного состава. Когда появились командир и комиссар, я подал команду смирно, отдал рапорт командиру и подал команду развести роты. Все тонкости армейской службы давались мне с большим трудом, и я сильно волновался. Всю ночь я просидел в штабе батальона, выходил на осмотр тыла и палаток, отвечал по телефону, отправлял в штаб дивизии посыльного за получением приказов. Ночью я не решился уснуть ни на минуту. В любой момент могло что-то случиться. Наступил рассвет, и с ним новый хлопотливый день. Контроль за питанием, уборкой, ходом занятий, доклады комиссару и командиру. Нервное напряжение спало, лишь когда я сдал дежурство.
На вооружении связистов тогда было два вида телефонных аппаратов. УНФ, фонический, и УНИ, индукторный. В одном для вызова надо было включать зуммер, а в другом крутить ручку. Устройства этих аппаратов я тогда еще не изучил, но знал, как включить их в сеть и делать вызов. В радиовзводе имелись переносные радиостанции,
6ПК. Радист носил ее за спиной. Обслуживали станцию 2 человека. Про эту радиостанцию говорили. 6ПК жмет бока, молчит пока. Была еще станция на двуколке, но ее индекс я не помню. Однажды на учениях двуколка сорвалась во враг. Лошадь удержалась, но оглобли выскочили из упряжи, и радиостанция загромыхала по обрыву. Бойцы втащили двуколку, проверили радиостанцию. Исправно! Мы часто ходили на стрельбище, где учили бойцов стрелять, прицеливаться и плавно спускать курок. Тщательно готовились к контрольной стрельбе. Бойцу давалась обойма патронов, но он не знал, какой из них боевой. Таким приемом бойцов приучали правильно прицеливаться и спускать плавно курок. Раз в неделю целый день проводилась командирская учеба. Политсостав не выделяли в отдельную группу. И хотя в топографии я разбирался хорошо и свободно читал карту, на специальной подготовке, прием радиограмм, мне было трудно. Приему радиограмм на слух нас учил лучший радист дивизии, принимающий и передающий в минуту до 23 групп знаков. Через 2 занятия я научился принимать 7 групп, а в конце лагерной учебы — 10. Выходные дни проходили в спортивных соревнованиях. Каждая часть имела хорошие спортивные площадки, а полки — стадионы. Части соревновались в футболе, сдаче норм ГТО, беге, метании гранаты. Проводились спортивные игры, бег в мешках, перетягивание каната, рубка лозы у конников, КВС эскадрона и артиллеристов, подтягивание на турнике, кольцах, лазание по канату, прыжки через коня, плавание на дистанции. На стадионах гремела музыка духовых оркестров полков. Вечером выступала художественная самодеятельность, показывали кинокартины. Большое внимание уделялось красноармейской песне. Нам поручили находить в ротах запевал способных бойцов для участия в самодеятельности, хороших спортсменов. В выходные дни политработники не отдыхали. Надо было организовывать, обеспечивать массовые мероприятия. Лишь после обеда мы получали передышку. Традиции в дивизии блюли свято и спрашивали с нас строго. Запомнился эпизод проверки заместителем командующего войсками округа командно-политического состава по сдаче норм ГТО. Он приказал выстроить всех, кто сдал нормы ГТО, и заставил пробежать 100-метровку и 1000 метров в сапогах и гимнастерке. Никто из проверяющихся не уложился во времени, и он отобрал у всех бежавших удостоверение о сдаче на ГТО и порвал. Когда ему сказали, что нормы по бегу мы сдавали в тапочках и майках, а не в сапогах и гимнастерках, он ответил: «Вы что, с японцами в тапочках и трусах собираетесь воевать?» Вот такие были проверки. В августе умер мой тяжело болевший отец, и мне пришлось просить отпуск, чтобы уехать на похороны. Когда я вернулся в часть, то комиссар потребовал справку о том, что я действительно хоронил отца. Я показал ему вырезку из нашей газеты о смерти отца, но он и этому не верил, все сомневался. Это очень обидело меня. Работа валилась из рук, ночами я не спал, потерял аппетит, вся обстановка давила на меня. Я не выдержал и пошел к начальнику политотдела Сергееву, которому сказал, что больше работать не могу, ничего у меня не получается, и попросил уволить меня из армии. Требовательный, но душевный человек, Сергеев выслушал меня и сказал, что уволить меня из армии он не может, это не в его власти. «Вас из армии не уволят, надо служить, а со службы у вас получится, вы будете хорошим политработником. Осенью пошлем вас на учебу в Москву, и должность подберем другую». Я попросил разрешения идти, вышел и никогда никому об этом не рассказывал. Постепенно жизнь вошла в норму, лагерная жизнь продолжалась. В конце лагерного сбора проводились заключительные учения между 2 дивизиями, нашей и Горьковской, 14-й. Наша рота давала нейтральную связь для посредников учений. После учений дивизия в строю проходила через деревни со знаменами и оркестрами. Население очень дружно встречало красноармейцев. Люди выносили на столы молоко, яблоки, огурцы, все, чем были богаты. Девушки подносили цветы. В лагерь приезжало руководство корпуса, Кулик и Говорухин, начальство из штаба Московского военного округа, политуправление, представители партийных и советских органов, профсоюзные и комсомольские областные представители, шефы от предприятий Ярославля. В заключении лагерного сбора, как и перед открытием, прошли митинг и парад частей дивизий, а после учений проводился разбор действий всех частей дивизии. Разборы были строгие, и многим попадало по заслугам. Наш же батальон ругали мало. Наш командир Кожетев был очень опытным связистом и умело руководил подчиненными. Закончив лагерный период учебы, части дивизии готовились к отъезду на зимние квартиры. Наш батальон выезжал первым эшелоном. Переменный состав дивизии подлежал увольнению в запас до следующего лагерного сбора. За время сборов переменникам начислялась средняя зарплата. Среди них находились люди, которые пытались тяжелую службу на сборах заменить длительным арестом, умышленно совершали проступки и попадали на гауптвахту. Там их отправляли на работу, которая была легче, чем изнурительные марши и броски. Они надеялись, что выйдут домой вместе со всеми. Но этот прием обернулся против нарушителей дисциплины. Им продлили пребывание в армии на столько дней, сколько они находились на гауптвахте, и за этот срок зарплата им не выплачивалась. Уже в первых числах сентября наш батальон был в Ярославле, а в середине сентября нас, Колотушкиным, направили на месячные курсы усовершенствования политсостава РККА имени В.И. Ленина. Перед отъездом я отдал брату большую часть своей гражданской одежды. Теперь я понимал, что в армии я надолго. Кадровый состав. Занятия на курсах начались на второй день после приезда в Москву. За месяц мы ознакомились с приемами и методами ведения политработы в роте и разъехались по своим частям. Приехав в батальон, я узнал, что меня перевели политруком в учебную стрелковую роту, 53-й стрелковый полк. Он стоял в Рыбинске. По этой должности я имел право носить в петлицах 3 кубика. Одновременно я узнал, что меня направляют на годичные курсы усовершенствования туда, откуда я только приехал. Я получил зимнее обмундирование. Шинель мне сшили еще в лагерях. Перешил буденовку. И вот я снова в Москве, на тех же курсах усовершенствования, но теперь на год. Здесь были 3 направления усовершенствования политсостава армии. Начальники клубов частей, политруки рот и пропагандисты частей. В группе политруков я пробыл 2 или 3 дня, и начальник группы пропагандистов Ширяев перевел меня к себе. После вступительного экзамена по истории партии меня зачислили в группу, и я был очень этому рад. Быть инструктором пропаганды – это значительно ближе к труду преподавателя, чем быть политруком. Учеба начиналась после ноябрьских праздников, и пока нас отпустили во внеплановый, краткосрочный отпуск, я решил навестить Валю в Гаютине и пешком прошел 51 километр, чтобы увидеть ее. Переночевав, я прошел столько же обратно и дня через 2 уехал в Москву. На курсах пропагандистов за год учебы нам предстояло изучить историю партии, политическую экономию, ленинизм, географию, русский язык, уставы, военную технику, овладеть нормативами по физической подготовке. Лекции нам читали опытные преподаватели, и я занимался с большим усердием. Большое внимание уделялось нашему культурному развитию. Над курсами были 2 знаменитых шефа – Мосфильм и МХАТ I. Много времени уделялось и нашему физическому развитию. Почти ежедневно были уроки физкультуры, упражнения на брусьях, турнике, на коне, игры в футбол, городки, волейбол, бег, а зимой – ходьба на лыжах. Командир взвода занимался с нами ежедневно. Он был очень сильным физически, великолепно ходил на лыжах, прекрасно стрелял из всех видов оружия и числился среди лучших пулеметчиков в армии. Каждое утро нас выводили на утреннюю прогулку. Мы делали физические упражнения, бегали. До 15 градусов мороза нас выводили в гимнастерках, а если было холоднее, в шинелях. Питание было организовано отлично. В буфете всегда можно было купить сливочное масло, белый хлеб по коммерческим ценам, пока еще существовала карточная система снабжения населения. Интересно, что белье в стирку мы отдавали в прачечную, обслуживаемую китайцами. Они приходили к нам на курсы и забирали белье в стирку, выдавая квитанции на китайском языке. Отдашь 7-10 вещей, а приемщик ставит на бумажке 2-3 иероглифа. Я как-то спросил, правильно ли записаны вещи. Так он взял расписку, что дал мне, и прочитал названия всех вещей, сданных мною. За весь период нашего обучения ни у кого в прачечной ничего из белья не пропало. С 1 января 1935 года наша страна зажила по-новому. Не стало карточек на продукты. В магазинах полно продуктов высокого качества. Никаких очередей. Впервые после многих лет мы узнали вкус настоящего свежего белого хлеба. В этом же году были установлены воинские звания для всего командного состава от лейтенанта. Потом было добавлено звание младший лейтенант до маршала Советского Союза. Для политсостава от политрука позже было добавлено звание младшего политрука до армейского комиссара первого ранга. Скоро мы стали получать звания. На курсах они присваивались скупо. Если раньше по должности командир полка носил 3 шпалы, то теперь большинство получило звание майор и 2 шпалы в петлице. Новые звания подчеркивали и выслугу лет, и степень подготовки командного состава. В партии продолжалась чистка ее рядов. Председателем комиссии по чистке у нас был член партии с 1905 года, и с ним 2 члена комиссии. Каждый день чистку проходило 4-5 членов партии. Фамилии подлежащих чистке объявлялись заранее. Вход в комнату, где проводилась чистка, был свободным для всех желающих. Прибывший на чистку к назначенному времени отдавал свой партийный билет председателю комиссии, а затем ему задавали вопросы члены комиссии. После ответов председатель обращался к присутствующим на чистке. «У кого есть вопросы или что сказать?» Если от присутствующих не было вопросов и высказываний, то председатель объявлял, что чистку прошел без замечаний, что и отмечалось в протоколе, а в партбилет вклеивалась марка с надписью «Чистку партии 1933 года прошел без замечаний». После этого партбилет возвращался члену партии. Если были замечания, то в протоколе комиссии отмечалось это, и марка в партбилет вклеивалась иная. На марке расписывался председатель и ставил печать. Наступила и моя очередь, и вечером после занятий я пришел в комнату, где проходила чистка. Председатель задал мне теоретический вопрос. По какому вопросу Ленин вел борьбу с Бухариным на 8-м съезде партии при обсуждении проекта программы партии? Я дал правильный ответ и рассказал о том, кто рекомендовал меня в партию. Тогда председатель комиссии вернул мне партбилет с маркой «Чистку партии 1933 года прошел без замечаний». Зимой проводились большие учения. Московская пролетарская стрелковая дивизия, школа в ЦИК и наши курсы. Несколько дней и ночей в сильные морозы мы маневрировали по дорогам, полям и лесам, ночуя в поле. У меня был ручной пулемет, и он тянул меня в сторону, когда я шел на лыжах. Двигаясь рядом с колонной артиллеристов, я сделал неловкий поворот и упал, а по моей ноге проехала лыжа, на которой стояло колесо пушки. Все испугались, что мне поломало ногу, но снег был очень глубокий, ногу вдавило в снег, и все обошлось. Теперь взводный командир вел нас в стороне от дороги, чтобы не попасть на одну дорогу с артиллерией и обозами. Расположились на отдых в деревеньке, чуть отдохнули, начали чистить оружие. А тут тревога, конница ворвалась в деревню. Взводный приказал быстро собрать винтовки и выскочить на улицу для отражения атаки кавалерии. Конницы мы не видели, но по команде щелкали затворами, изображая стрельбу. После отбоя тревоги мы вернулись в дома, вычистили оружие, закусили сухим пайком и опять в поход. Когда учения закончились, мы вернулись к учебе. С начала апреля нас начали готовить для участия в Первомайском параде на Красной площади. Нас ежедневно тренировали, причем в субботу по 4-6 часов, а в воскресенье даже по 8 часов. За эти тренировки я научился на всю жизнь ходить в строю. За неделю до парада наши курсы проверил командир корпуса военных учебных заведений. Он дал неудовлетворительную оценку. После этого началась усиленная подготовка, и курсы допустили к параду. Нам выдали одинаковые фуражки, подровняли шинели и отгладили их, а в рядах нас ставили так, чтобы шинели были одного цвета. Нарком обороны СССР Ворошилов принял рапорт командующего парадом Корка и начал объезжать войска. На груди боевые ордена, сбоку шашка, на воротнике шинели синие кавалерийские петлицы без знаков различия. На трибуне мавзолея стояли руководители партии и государства – Калинин, Сталин, Орджоникидзе и другие. Ворошилов произнес речь, и я запомнил его слова. «Если господа империалисты развяжут против нас войну, то они увидят не только цветочки, но и ягодки». При этих словах он повернулся и сделал жест в сторону военных атташе, сидящих слева у мавзолея. После речи Ворошилов обратился к молодым воинам Красной Армии. «Повторяйте за мной слова торжественного обещания!» И все войска, расположенные на Красной площади, повторяли: «Я сын трудового народа!» Так тогда принималась присяга на верность Родине. Я был горд тем, что принял присягу на Красной площади перед мавзолеем Ленина в первомайский праздник 1935 года.
За участие в параде мы получили благодарность от Ворошилова, и сразу после парада нас отпустили на каникулы на 15 дней. После каникул учеба пошла иначе. Некоторые второстепенные предметы заканчивались, и мы сдавали по ним экзамены. Приходилось ходить в караул, нести службу дневального. Учебу мы закончили в октябре 1935 года, сдав все экзамены с хорошими и отличными оценками. В здании филиала МХАТа для нас было устроено торжественное собрание, и на вопрос курсовой многотиражки о том, что дала мне учеба, я ответил коротко: хорошие политические знания, опыт партийно-политической работы и хорошую физическую закалку. Нам выдали проездные документы, и мы разъезжались по своим частям с правом получения отпуска за истекший год. Теперь мне надо было ехать в Карелию. Туда для укрепления границы с Финляндией перевели нашу 18-ю стрелковую дивизию. Дивизия располагалась вблизи государственной границы, сразу за погранвойсками. Штаб дивизии, 53-й стрелковый полк, батальон связи и другие мелкие части, а также 18-й артполк располагались в Петрозаводске, 52-й СП в районе Оланца и 54-й СП в Медвежьегорске. По окончании курсов я, как самый молодой из слушателей, был аттестован на инструктора пропаганды отдельного батальона, но пока ехал как политрук учебной роты 53-го СП. Когда я прибыл в полк, меня направили в пулеметный батальон к его командиру Пилстоку, с которым у меня была неприятность еще в 1933 году. Я доложил командиру батальона, что вернулся для прохождения службы как политрук пулеметной роты. Он спросил, знаю ли я пулемет. Я ответил, нет, учился на пропагандиста. Тогда он сказал мне, что я сюда не подхожу. С разрешения командира полка я ушел в отпуск. Побывав в Москве, я приехал в Петрозаводск, где на берегу Лососинки находился штаб нашей дивизии. Приехав, я устроился в расположении 53-го СП, и на второй день меня вызвали в политотдел дивизии. Начальником политотдела был бригадный комиссар Коробов. Он побеседовал со мной и сказал, что направляет меня на должность инструктора пропаганды 18-го артполка
В стрелковых полках пока такой должности еще не было. Я был доволен таким поворотом в своей армейской службе и с радостью явился в артполк. Здесь командование было своеобразное. Если командир дивизии был одновременно и комиссаром, то в артполку командир такой власти не имел. Комиссаром полка в звании полкового комиссара был Виноградов, участник гражданской войны, опытный и решительный политработник. Ему я и доложил о своем прибытии. Инструктор пропаганды 18-го артполка. Комиссар полка предоставил мне широкую инициативу в работе, указав ее главное направление в условиях полка: непосредственное руководство и контроль над политзанятиями, подготовка руководителей этих занятий, групповодовка, как их называли тогда, планирование и организация марксистско-ленинской подготовки командного и начальствующего состава, политподготовка сверхсрочников. Этой работе я отдался с большим желанием и целиком. Командовал полком орденоносец Карп Николаевич Степанов, участник гражданской войны. Под Царицыным у Ворошилова командовал батареей. Он был прекрасный конник, смелый, очень старательный, хороший организатор, но с некоторыми причудами. Партийный стаж у него был небольшим, и единоначалие ему не доверили. В полку был комиссар. Звание Степанов еще не имел и очень переживал. Комиссар имел звание и носил 3 шпалы, а командир побаивался, а вдруг дадут звание майора. Мечтал он о звании полковника. Я же в те дни носил красные петлицы и 3 кубика. Представившись комиссару, я не представился командиру полка. Комиссар сказал, что этого не требуется. И вот однажды на политзанятиях в казарму вошел Степанов. Я встал и доложил ему: «Инструктор пропаганды веренного вам 18-го артполка, Примилов». Он поздоровался со мной, сказав: «Я буду звать тебя пропаганда, это слишком длинно, ясно?» Я ответил: «Хорошо». Так всю совместную службу он и называл меня пропаганда. В моей памяти остались в памяти командиры этого полка: капитан Лукьянов, командир 1-го дивизиона, бывший прапорщик старой армии, отличный командир служака, майор Колобухов, командир 2-го дивизиона, участник гражданской войны, опытный, старательный командир. Позже его арестовали как врага народа, и его судьба осталась для нас неизвестной, но он был единственным, кого арестовали в полку. Командиром 3-го дивизиона был капитан Теодорович, человек богатырского роста и здоровья. Вскоре мне удалось наладить постоянный инструктаж групповодов. Групповоды были довольны моими инструктажами и старательно проводили политзанятия, а я постоянно контролировал их проведение. В полку было 50 групп политзанятий красноармейцев 1-го и 2-го годов службы, и я чаще контролировал те из них, где были наиболее слабые по образованию бойцы. Хуже всего было дело в хозвзводе. С командным составом организовали 4 группы. Комиссар взял себе 1, а 3 остались за мной, в том числе 2 по истории партии и 1 по изучению истории гражданской войны. Свободного времени было мало. Каждый день я по нескольку часов готовился к проведению занятий, обеспечивая своевременное проведение инструктажей и занятий с комсоставом полка. Ежедневно с утра бывал на политзанятиях, в дни, когда их не проводили, на политинформациях, а после обеда готовился к занятиям. Вместе с другими, не имеющими жилья, я жил в одной из комнат клуба полка. Строился дом, и мы ждали получения комнаты. Получал я около 500 рублей, причем с прибытия в Петрозаводск сразу 3-й оклад. Тогда Карелия считалась отдаленной местностью. Нам выдавался хороший дополнительный, полярный паек, свежее сливочное масло, мясо, сгущенное молоко, сухие грибы и клюквенный экстракт. Жизнь была обеспеченной. Снабжение в Петрозаводске тогда было отличное. Все гастрономические товары были в магазинах в достатке, и промтоваров было больше, чем в Ленинграде. В столовой комсостава питание также было отличное. Хуже было с обмундированием. Купить хорошую шерстяную гимнастерку я не мог, их распределяли среди высших начальников. Тогда появились новые ремни со звездой на пряжке. Командир полка съездил в Ленинград, привез несколько таких ремней, и один дал мне. «На, пропаганда! А то комиссар скоро таких ремней не получит!» В мастерской вещевого снабжения полка мне по приказу командира из полученного мной кроя сшили яловые сапоги, а на рынке я купил себе и валенки. Их я надевал на службу, когда морозы доходили до 40 градусов. Позже я решил купить патефон. В 11 часов субботнего вечера с курьерским поездом «Полярная звезда» Мурманск-Ленинград выехал в Ленинград и в воскресенье в 8 утра был уже на Невском. В пассаже я купил хороший патефон завода ТИС-прибор, точно измерительных приборов, оклеенный голубой клеенкой, чехол к нему и около 50 пластинок. За все это я заплатил около 1000 рублей, оставил покупки у продавщицы и пошел погулять по Ленинграду. Перед закрытием магазина я забрал патефон, вечером уехал обратно и в 8 утра был в Петрозаводске. Служба в Карелии была тяжелой, частые боевые тревоги, учения, независимо от погодных условий, стрельбы. Ходили мы постоянно с оружием. Каждому командиру и политработнику выдали сапоги-пьексы с загнутым носом для лыжных ремней. Часто проводились занятия по физической и стрелковой подготовке. Младшие командиры часто ездили по городу за конем. Один сидел на коне, а второй ехал на лыжах, держась за прикрепленные к седлу вожжи. Коня пускали рысью. Мчится лыжник, а на него из-под копыт коня летят плотные комки снега. В полку был помком взвода, Карел, который постоянно ходил на лыжах, не считаясь расстоянием, даже от дома к уборной. Коренные жители республики, карелы и финны, с малых лет приобщаются к лыжам. Из отдаленных деревень в воскресные дни они приезжали за продуктами в Петрозаводск, у входа в магазин втыкали свои лыжи в снег, и никто никогда не брал чужих лыж. Молодые пары приезжали на финских санках. Это очень удобные саночки для передвижения по пересеченной местности вдвоем. Таких я больше нигде не видел. Как отстроили дом, нам с начальником артмастерских, воентехником Васильевым, дали комнатку и мебель. Всего в квартире было 5 комнат. 2 занимал с семьей капитан Лукьянов, 1 начальник боепитания, капитан Петров с молодой женой. И за кухней маленькую комнатку занимал вольно-наемный полковой учитель, молодой грузин. Среди командного и начальствующего состава большинство имели образование ниже 7-летки, и по приказу наркома обороны они сдавали экзамены до 7 класса включительно. В помощь этим ученикам в рабочее время в частях проводилась общеобразовательная подготовка. Организаторами этого обучения были учителя частей, ими были преподаватели местных школ. Изучали математику, физику, химию, русский и немецкий языки, историю. За каждый год обучения сдавались экзамены. С обучающихся строго спрашивали, наказывали за пропуски занятий, а лучших ставили в пример. Наш старательный полковой учитель очень зяб после проживания в теплой Грузии и одевался тепло. В сильные морозы наружная стена с окном покрывалась за ночь довольно толстым слоем льда. Ложась спать, я надевал на голову шлем, и он за ночь примерзал к стене. Но мы жили, преодолевая бытовые трудности, и не жаловались. Наш артполк был на конной тяге. Чистка конского состава была одной из важнейших обязанностей командиров. Каждый день рано утром из конюшен выводили лошадей и чистили их. В одной руке скребница, в другой щетка. Проведет чистильщик по шерсти коня и тут же очищает щетку о скребницу. После чистки конского состава завтрак, а потом занятия до обеда. Обед, отдых и еще несколько часов занятий, уборка конюшен, а уже после этого свободное личное время. Артиллеристы вставали раньше, чем в пехоте. Там не было чистки коней. Как командир, Степанов был требователен, замечал самую незначительную оплошность и наказывал виновных, но умел и понимать правдивость фактов, способствующих делу обучения бойцов специальностям. Однажды полк выстроился по тревоге, и он дал команду двигаться. Командир головного отряда, капитан Теодорович, подал команду: «Конные, залезай!» вместо «садись». Степанов услышал и кричит: «Что это за команда?» Теодорович ответил: «Товарищ командир полка, они не садятся, залезают!» Садиться на коня надо было ловко и быстро, а тут, одетые в ватники и шинели, конные не могли проявлять лихость. Степанов сам видел, как они забирались в седло коней, и махнул рукой. В нашем военном городке размещался не только артполк, но и другие мелкие части дивизии: танковый батальон, разведывательный дивизион и другие. Личный состав размещался в трехэтажной каменной казарме, построенной год назад и еще не совсем просохшей. В холодные дни, сменявшиеся оттепелями, бывали вспышки гриппа. Бойцы лежали в казарме целыми взводами. Врачи много хлопотали, чтобы не потерять боеспособность полка. Служба шла своим чередом. Нас часто тренировали по стрельбе из пистолета ТТ. Мы щелкали спуском, учились прицеливанию и произведению выстрела, но стреляли очень редко. Однажды Степанов увидал меня, идущим из тира, и спросил: «Как стреляешь, пропаганда?» «Плохо», — признался я, — «патронов нет». Он сказал: «Идем». Привел меня к комнате начальника боепитания, открыл дверь и, крикнув «Выдать!», быстро ушел. Петров не успел встать из-за стола, а командира полка уже нет. Мой сосед обиделся было, что я жалуюсь командиру полка, но я рассказал, как все произошло, и он, успокоившись, выписал мне 10-3 патронов. В строевых подразделениях была введена должность замполитруков. Они носили в петлицах 4 треугольничка, как старшины. На эти должности подбирали самых подготовленных младших командиров, комсомольцев, активистов. Этот институт существовал и на первом этапе Великой Отечественной войны. К половине 1936 года воинские звания в полку получили все. Без них остались лишь Степанов и я. Мне пришлось лишь сменить малиновые петлицы на черные артиллерийские, и я спокойно ждал присвоения звания. Меня начали привлекать к конной подготовке, езде в седле. Я этого очень боялся. Уж больно злы были строевые кони. Не зная, что конь по штату мне не положен, и этого можно было избежать. С политсоставом конным делом занимался Теодорович. Он гонял нас на конях по кругу, командуя: «Бросить стремя!» И мы тряслись в седле, хлопая задами. Старшина батареи Мамаков дал мне для обучения довольно ретивого коня, но два занятия я выдержал. Кстати, летом в полку устраивались состязания конников «Кунгур» и «Пик». На эти состязания всегда собиралось много интересующихся, а командный состав приглашал своих жен. Дивизией командовал комдив Хозин. По возрасту он был моложе командиров полков, и ему не было еще и 40 лет. Он был очень требовательным, не прощал малейших недостатков и обучал дивизии умению вести бой в любых условиях. Каждый его приезд из штаба округа обязательно сопровождался тревогой и выездом на учения. Один из трех дивизионов нашего полка постоянно был на учениях с пехотой, но довольно часто выезжал весь полк. Климат Карелии был очень суровым и капризным. Зимой лютые 40-градусные морозы сменялись оттепелями. На учения командный состав брал к валенкам еще и кожаные сапоги. Из-за своей неосторожности скоропостижно скончался командир батареи. Он не взял кожаную обувь, в оттепель промочил ноги, а потом сразу ударил сильный мороз. С высокой температурой его привезли в город, но спасти врачи его уже не могли. В большой напряженной учебе прошла долгая холодная зима с короткими днями и длинными ночами. Наступила бурная северная весна. Теплая погода установилась еще до майских праздников, и мы получили летнее обмундирование и пилотки. Зимняя форма подлежала окантовке, да и летнюю можно было окантовать. Фуражки стали носить с цветным околышем по роду войск. Полк готовился к параду в честь 1 мая. Капитану Теодоровичу было приказано подготовить и вывести на парад тачанки, а полк выводил гаубицы. Парадом всегда командовал наш командир, обладавший хорошим голосом и умением управлять частями на параде. Парад привел всех жителей города в восхищение. В начале мая я уехал в Ленинград на сборы заочников в военно-политической академии имени Толмачева. Приехав в Ленинград, я долго разыскивал академию. Даже на вокзале в комендатуре мне не сказали ее адреса, проявляя совершенно ненужную в этом бдительность. Академию я нашел на Васильевском острове, и мне объявили, что пропагандисты зачислены на заочное отделение общевойскового факультета. На первом сборе нам подлежало прослушать лекции и сдать экзамен по диалектическому материализму и части курса истории партии. Жили мы в общежитии при комендатуре в центре города, на углу Невского и Садовой. Здесь был буфет, где мы завтракали, а обедали в академии. Там питание было организовано отлично. Свою учебу на сборах я старался сочетать с изучением богатства сокровищ Ленинграда и его окрестностей. Неделю я провел в Москве, где 15 мая открылся Центральный музей В.И. Ленина. Вернувшись со сборов в свой полк, я активно включился в общий поток работы по разъяснению содержания новой конституции, проинструктировал групповодов политзанятий, проводил занятия с комсоставом и по поручению комиссара подготовил доклад для личного состава полка. Еще перед сборами, как-то у столовой военторга, я увидел заграничный новенький велосипед. Стою с Кочетковым и рассматриваю его. Иметь велосипед было тогда моей мечтой. К нам подошла высокая финка, хорошо одетая и довольно красивая, и завела с нами разговор. «Это папа купил мне. Хотите попробовать прокатиться? Если можно, то дайте прокачусь». Она взяла велосипед и передала мне. Я прокатился около столовой и отдал его хозяйке. На этом мое знакомство с финкой закончилось, и этому я не придавал никакого значения. Велико было мое удивление, когда после сбора в Ленинграде, возвращаясь со службы ближайшей дорогой через плотину, я увидел финку. Она ждала меня, и когда я поравнялся с ней, вежливо сказала: «Здравствуйте, я жду вас и приглашаю купаться. Если будете дружить со мной, то у вас будет мой велосипед». На такое предложение я сразу ответил: «Купаться не могу, спешу по делу». Но она шла за мной до самой столовой. Потом узнал, что ее папа — большой начальник военторги, а мама заведовала нашей комсоставской столовой. На другой день меня пригласил к себе секретарь партбюро полка Добровольский и предупредил, чтобы я никаких близких отношений с финкой не завязывал. Кто-то ему уже рассказал о нашей встрече. Я ответил, что встреч не назначал, и встречаться, разговаривать с ней не буду. Финка еще раз попробовала заговорить со мной, но я не ответил, и она поняла, что тут делать ей больше нечего. А впоследствии, уже в 1937 году, всю ее семью арестовали. Они оказались самыми настоящими шпионами. Дело было так: летом из сейфа начальника штаба полка исчез мобилизационный план 53-го полка. Материалы лежали в папке, и каждый ответственный за свой участок разрабатывал расчеты и вкладывал туда. А начальник штаба давал исполнителям папку, веря на слово, что все цело. Но весь моб-план исчез. По тревоге подняли всю дивизию, немедленно доложили наркому обороны Ворошилову, и весь личный состав в строю проверяли по спискам каждого человека. Все были на местах, но позже при попытке перехода границы пограничниками был задержан агент. Выяснилось, что моб-план ему передал капитан Васильев, на чьим полка. На преступление Васильева толкнула та самая финка, что охотилась за командным составом. Васильеву она обещала выйти за него замуж. Летом 1936 года состоялись артиллерийские стрельбы полка. Стреляли все строевые команды, включая Степанова. С высокой вышки за стрельбами наблюдал командир дивизии Хозин. Сначала стреляли командиры взводов. Если кто-то запускал снаряд слишком далеко в сторону от цели, Степанов кричал: «Куда запустил пару хромовых сапог?» Выстрел из гаубицы стоил 80 рублей, как пара хромовых сапог, что выдавалось командному составу на 8 месяцев носки. В заключении стрелял командир полка. Имея образование в объеме начальной школы, он не боялся стрелять. Ему помогало вычислительное отделение штабной батареи, которым командовал Доркин. Это был очень подготовленный человек. От природы у него была голова очень большого размера. Не подходила ни одна пилотка. Степанов держал Доркина около себя и, получив цель от Хозина, командовал: «Доркин, данные!» Тот моментально готовил данные и передавал Степанову, который передавал их на батарею. Выстрел, и Степанов опять: «Доркин!» Наблюдая разрыв, тот докладывал Степанову величину отклонения и новые данные, а Степанов передавал команды. Цель они поразили, получив оценку «отлично». В санчасти дивизии я купил себе путевку на месяц сентябрь в Крым, в Алупку, в дом отдыха санаторного типа, принадлежащий ЛВО. Нам полагался отпуск 45 суток плюс время на дорогу. Сначала я заехал в Фурманов, где побыл несколько дней с Клавдией Борисовой, а потом в вагоне военнослужащих через Москву поехал в Крым. Ехал на юг я впервые, и меня интересовало все. Южной природой я был очарован. Голубое море, виды Крыма, комфорт санатория, фрукты и экскурсии. Однако мои планы на отдых были разрушены телеграммой от командира полка. Я сразу стал оформлять свое возвращение, причем мне вернули деньги за почти 20 дней неиспользованного отдыха. С первым поездом я выехал в Москву, но в вагоне выпил бутылку несвежего ситро, и это дорого мне обошлось. У меня начался кровавый понос, и я 3 недели пролежал в городской инфекционной больнице. Боялись, что тиф. За это время в полку прошла строгая окружная инспекторская проверка, ради которой меня и вызвали. Из больницы я выписался очень ослабевшим и с большим трудом добрался до квартиры. Но итоги инспекторской проверки меня обрадовали. Среди артиллерийских частей округа полк занял 1-е место по стрельбе и политподготовке, и по ней же 2-е место в РККА. Дивизия получила очень высокую оценку. Командир дивизии был награжден за это орденом. Командир батареи Бова и другие были награждены именными часами наркома обороны, но он почему-то их не получил. Над ним подшучивали товарищи: «А ну, Бова, взгляни, сколько времени на наркомовских!» От болезни я постепенно оправился и во второй половине октября написал Клавде письмо с предложением выйти за меня замуж. Она ответила согласием, и я выпросил у комиссара разрешение уехать в неиспользованный отпуск. Я съездил к ней в Фурманов, и в Петрозаводск мы вернулись уже вместе. Наш медовый месяц был испорчен тем, что комиссар уехал в санаторий и оставил меня за себя почти на 2 месяца. С раннего утра до позднего вечера я находился в полку. От своих обязанностей пропагандиста я не освобождался и тянул 2 солидные нагрузки. Командир полка еще не получил звания и очень это переживал. Он звонил мне каждый день, спрашивая: «Пропаганда, ничего нет?» Я отвечал, что пока нет, и он вешал трубку. В один из холодных зимних дней штаб полка получил телеграмму полковнику Степанову лично от наркома обороны Ворошилова с поздравлением с присвоением звания полковник. Я прочитал и звоню Степанову: «Товарищ полковник, это вы?» В ответ: «Какой полковник?» Отвечаю: «Вы теперь полковник, есть телеграмма от Ворошилова». Он не стал больше сомневаться и коротко сказал: «Построить полк по тревоге, а за мной немедленно машину». «Машины нет». Его газик был на ремонте, но в полку было еще 3 или 4 грузовые машины. «Любую, хоть из-под говна». Говорю, что есть машина из-под известки, и в ответ: «Давай». Дело было за полдень. Я вышел на крыльцо штаба и дал гарнисту команду: «Играй тревогу». Машина ушла за полковником, а полк начал строиться по тревоге на дороге перед штабом полка. Я остался на высоком крыльце штаба. Отсюда хорошо был виден въезд в городок. Скоро в воротах показался ЯС, подарок Ярославского автомобильного завода, 5-тонный, с грязными от извести бортами. грузовик въехал в городок и остановился перед штабом. Степанов вышел в форме полковника с тремя шпалами в петлицах и нашивками на руках, золотыми широкими треугольниками. Начальник штаба доложил: «Товарищ полковник, полк по тревоге построен!» Я, как комиссар, находился немного сзади Степанова. Он повернулся к шеренгам построенного полка и коротко, громко объявил: «Я, полковник Степанов, командую 18-м артполком! Вольно! Отбой тревоги! Продолжать занятия по расписанию!» Теперь мне предстояло работать с боевым, полным сил и энергии человеком. С 1 декабря начался новый учебный год. Работы и забот было много, но зато мы с женой получили комнату в новом доме и скоро в нее переехали. В январе 1937 года я сдал полк Виноградову, хорошо отдохнувшему в Сочи, а на второй день в полку ЧП. За 2 месяца работы моей за комиссара не было ни одного чрезвычайного происшествия, а тут как по заказу. Коллективная пьянка младших командиров, да еще в ленинской комнате. Комиссар сильно осерчал, крепко ругал политрука батареи и строго наказал виновных. Вскоре новое ЧП. В полку повесился одногодичник. Это были люди с высшим образованием, которые проходили службу в течение года и аттестовались на командиров взводов. Одногодичник покончил с собой на чердаке казармы из-за трудностей в семье. Хозин по-прежнему всесторонне тренировал личный состав дивизии, много внимания уделял физической подготовке всего личного состава. Зимой устраивались лыжные соревнования, прыжки с трамплина. Помню состязание в одно из воскресений. Прыгнул первый и сломал ногу, за ним второй, руку. Но Хозин не отменил состязаний, хотя руководители физчастей посматривали на него. Он сказал: «Продолжайте!» И следующие прыжки прошли без всяких происшествий. Запомнились мне и летние тренировки личного состава. Хозин поднял по тревоге одну роту и приказал вплавь в обмундировании переправиться через водохранилище у плотины электростанции. Один боец утонул, и ротному командиру попало за плохую выучку личного состава. Утонувшего достали, открыв шлюз и быстро спустив воду, а к вечеру водохранилище уже наполнилось. Ночью в грозу Хозин поднял по тревоге роту танкового батальона амфибий Т-37 и поставил командиру задачу переплыть через губу Онежского озера. Была сильная гроза с дождем, в радиопередачах появились помехи. Командир батальона спросил Хозина: «Разрешите переждать грозу?» А в ответ: «На войне тоже будете пережидать, я приказов не повторяю». Амфибии поплыли по озеру, и все благополучно добрались до другого берега. А Хозин все время стоял под дождем, пока не получил подтверждение, что переправа закончена. Тогда он поблагодарил личный состав за отличную службу и уехал. В нашем артполку он появлялся очень часто, да и начальник штаба дивизии полковник Гордов не забывал полк. В начале 1937-го я уехал в Ленинград на недельные сборы заочников. Каждый день нам читали лекции по 8-10 часов по истории партии, истории СССР и историческому материализму. Когда я вернулся, наш комиссар полка Виноградов был переведен на повышение, и с ним мне встретиться больше не пришлось. Вместо него комиссаром стал батальонный комиссар Израецкий из 53-го стрелкового полка. Для него это не было повышением, но среди политработников считалось, что работать в артполку легче. В середине марта начпадив Коробов перевел меня в политотдел на вакантную, только что введенную должность начальника дивизионной партийной школы ДПШ, и я навсегда расстался с артполком. Начальник ДПШ. По штату в школах партийно-комсомольского актива в соединениях был только начальник. Все преподаватели, как гражданские, так и военные, были привлеченные. Там, где части дивизии были далеко от политотдела, руководство филиалами ДПШ возлагалось на инструкторов пропаганды. Мне пришлось опять осваивать новую работу, не имея никакого опыта, да его и негде было взять, Это была совершенно новая для армии должность. Я потратил много сил, чтобы обеспечить бесперебойную работу школы. Занятия проводились по субботам днем и для комсомольцев после обеденное время. На дневном по 6 часов, на вечернем отделении по 4 часа. Мне иногда приходилось заниматься с людьми все 10 часов. Изучались история партии, история СССР, международные отношения. Срок обучения для партийного актива составлял 2 года. Вне плана производилось изучение важнейших решений партии и правительства. Школу я принял, когда было проведено 2 или 3 занятия. Расписания не было, что будет на следующем занятии, неизвестно. Надо было установить и обеспечить занятия по расписанию на длительный период. Историю партии читали секретарь партбюро батальона связи, инструктор Дома Красной Армии и я, а историю СССР – преподаватели Государственного Карельского университета. Я установил хороший контакт с преподавателями университета, с лекторами обкома партии и знал всех, кого можно было привлекать к проведению занятий в школе. Весной 1937 года мне присвоили воинское звание «Старший политрук». Я терпеливо ждал этого звания с 1933 года. В дивизии уже все политработники имели звание, но мне почему-то его не присваивали. Бывая в Ленинграде на сборах, я заходил в отдел кадров, и мне говорили, что материал в Москве. Так я и ждал, а потом написал письмо на имя начальника главпура и скоро получил телеграмму серии К за подписью Мехлиса. «Вам присвоено звание старшего политрука. Желаю успехов, Мехлис». Это придало мне энергии. Старших политруков в дивизии тогда было менее 10, в том числе 4 в политотделе. В те дни то и дело появлялись сообщения об арестах видных партийных и советских работников, как врагов народа. Пост командующего ЛВО занимал прославленный герой Октябрьской революции, бывший моряк Балтийского флота, непосредственный участник боев в Испании. Помню, как он приезжал к нам в Петрозаводск, ездил по частям дивизии в открытой легковой машине и на ходу из машины метко стрелял дичь. Но вот он был арестован, и на его место был назначен командир нашей дивизии, Хозин. Был арестован начальник политотдела Корбов, его сменил батальонный комиссар Щукин, призванный из запаса. Работать с ним оказалось легко, это был очень внимательный к людям человек. А Хозина заменил комбриг Болдин, тоже участник гражданской войны, очень тактичный и внимательный к людям человек. 10 мая в армии был снова введен институт комиссаров. Начальником главного политического управления, главпура, был назначен Мехлис, а занимавший этот пост гомарник был арестован как враг народа. В «Красной звезде» появилась статья «Против беззубого помполита за комиссара воинствующего большевика». В ней были изложены требования к работе комиссаров частей. До этого в Москве было проведено совещание назначенных на должности комиссаров корпусов и дивизий. Прибыв к местам назначения, комиссары начали наводить порядок, учили бдительности, ополчились крутыми мерами против недостатков. В конце мая я проводил очередное занятие в ДПШ, когда резким толчком отворилась дверь в лекционный зал ДК, и вошел черноволосый человек со знаками различия полкового комиссара. После моего доклада вошедший сказал, что назначен в дивизию комиссаром, и спросил, сколько должно быть слушателей на занятиях. Я доложил по каждой части гарнизона, сколько должно быть слушателей и сколько присутствует. Он приказал мне вызвать сюда всех комиссаров частей, а пока они собираются, беседовал со слушателями, среди которых были командиры рот и взводов. Комиссары частей собрались быстро. Комиссар дивизии Шустин не предложил им сесть, а отчитал их стоя. «Если не будет полной явки на занятия в ДПШ, то прикажу вам лично вводить их сюда строем. Идите и обеспечьте полную явку слушателей на занятия». Я продолжал занятия, а Шустин сидел и слушал. Ко мне он никаких претензий не предъявлял, но в моей дальнейшей службе этот политработник сыграл особую роль. Летом Шустин дал мне ответственное поручение прочитать несколько лекций для руководителей Компартии Финляндии о воспитательной работе финской армии. Я заявил комиссару, что это очень трудное дело, материалов по этому вопросу мало, старался отказаться. Но комиссар заявил, что больше кандидатур для этих лекций у него нет, доверить это другому он не может. Пришлось бросить все дела и заняться подготовкой. По рекомендации Шустина я отправился в КАРЦИК, в секретный отдел. Начальник отдела дал мне материалы по этому вопросу, но предупредил, что записывать ничего нельзя. Читать тут, в его присутствии. Мой рассказ велся в лесу за городом, на полянке через переводчика. Слушателей было 4 или 5 человек, все уже в годах. Слушали они внимательно, записи не вели. Я излагал материал не спеша, а переводчик долго разъяснял сказанное мной. Я спросил его: «Может, что лишнее говорите?» Он ответил, что лишнего не говорит, растолковывает им. Таких занятий я провел 2 или 3. Наша семейная жизнь, преодолевая возникающие трудности, налаживалась. Постепенно мы с Клавдией приобрели самое необходимое для жизни. Раньше мы спали на маленькой солдатской койке, но последовал приказ сдать ее немедленно в полк. Я подчинился, но мы купили атаманку, или атаманку, диван, который потом почти 40 лет возили с собой при переездах. За проведение занятий в ДПШ я, как и все преподаватели, получал за каждый час по 10 рублей, и часто бывали дни, когда я зарабатывал по 100 рублей в день. Обзаводиться хозяйством было необходимо, Клавдия ждала ребенка. Отпуск мы провели вместе, но она осталась жить у родителей, а я провел август на месячных сборах заочников академии. Нам целыми днями, по 8-10 часов, читали лекции по истории партии и истории СССР. Экзамен был только по истории партии. 3 наших преподавателей арестовали прямо на лекциях, постучат в дверь, вызовут лектора, и нет его. На 2-й день является новый, солидный по званию преподаватель, а через 2-3 дня происходит то же, что и с 1-м, а потом за 2-м уводят и 3-го. Тревожное было время, многих тогда арестовали. 2 сентября я получил от тестя телеграмму: «У вас родился сын». С женой мы были не расписаны в ЗАГСе, и чтобы усыновить ребенка, записать его на свою фамилию, потребовалось предоставить документ, заверенный юристом. Я написал заявление в ЗАГС города Середы с просьбой зарегистрировать ребенка, рожденного гражданкой Борисовой Клавдией Павловной, на мою фамилию, как его отца. Это заявление заверил нотариус и послал его Клавдии. Так сын стал Примиловым Евгением Анатольевичем, а мать осталась Борисовой. Брак мы оформили только после войны, в 1945 году в Одессе. Мы жили, уважая друг друга, и не испытывали необходимости обставлять это документами от государства. Мой сын родился 1 сентября. В те довоенные годы этот день был международным юношеским днем. После сдачи экзамена я забрал жену с сыном, и мы приехали в Петрозаводск. Наш дом подвергался ремонту, но в окнах нашей комнаты были разбиты стекла. Я обратился за помощью к знакомому мне комиссару строительного военного управления, и все окна были полностью застеклены в тот же день. Был уже октябрь, в Карелии начинались заморозки, и ночами стало холодно. Заканчивался 1937 год, очень трудный год для нашей страны. Было репрессировано много невинных людей, погибло немало видных, партийных и советских работников. Значительный урон был нанесен и кадрам армии. Репрессиям подвергались все звенья партии, от членов ЦК до секретарей партбюро и рядовых коммунистов. Погибли 3 из 5 маршалов Советского Союза – Егоров, Тухачевский и Блюхер. Часть командующих военными округами, членов военных советов округов, даже некоторые из наших преподавателей военно-политической академии. После войны часть из них реабилитировали и вернули на прежние должности. Но надо отметить, что мы были свидетелями того, как разоблачались и подлинные враги народа. В нашей дивизии было разоблачено несколько настоящих врагов. Начальник химслужбы 53-го СП, выкравший моб-план полка. Начальник штаба 52-й СП, пытавшийся переправить в Финляндию паспорта призванных из запаса красноармейцев. Он был еще молодым человеком и имитировал старательное несение службы, но уполномоченный особого отдела оказался зорким человеком. Он проследил, куда и кому сдавались паспорта запасников, и по свежим следам сумел задержать вражеского агента. Задержанный в момент бегства из полка, тот сам признался во всем. Самыми настоящими врагами были и политрук Вебер, сотрудник ДКА в Петрозаводске. Он всю ночь до самого ареста жег бумаги. Начальник шифровального отделения в штабе дивизии и другие. Комиссар дивизии постоянно информировал нас об этом, работников политотдела. Он много сделал для искоренения вражеской агентуры в дивизии, вскрыл факты вредительства по линии мобилизационных резервов. При мне он заставил вскрыть ящики НЗ, неприкосновенного запаса с медикаментами, и мы увидели, что таилось в этих ящиках. Вместо полного комплекта хирургических инструментов, набор из одних только ножниц или шприцев, в бутылях вместо спирта, дистиллированная вода, а НЗ продсклада, в гречневой крупе оказалось много толченого стекла. Все пришлось пересмотреть и заново укомплектовать. А ведь эти материалы были получены с государственных складов, из центра. Летом следующего года по пути в 52-й СП комиссар дивизии Шустин поручил мне проверить находящийся в том районе склад готового обмундирования и нижнего белья. Многие тысячи гимнастерок и брюк пришли в полную негодность. Возьмешь гимнастерку, чуть потянешь, и она сползается. Помещение было сырое, вентиляция плохая. Я проверил состояние нескольких упаковок, и все они оказались уже испорченными. Спрашиваю старшину завсклада, давно ли хранится обмундирование? Давно? Об этом я доложил комиссару дивизии. Эти полуистлевшие гимнастерки выдали бойцам, и на спинах гимнастерок скоро появились большие заплаты. За летний период бойцы износили по 3-4 комплекта обмундирования. После посещения 52-го СП, находившегося в Нурмалице, мы поехали в Оланец, в саперный батальон. Потом лесом поехали в Петрозаводск. Нас предупредили, что иногда военные машины обстреливают, но мы все же поехали. И в глухом безлюдном лесу, по машине издалека, было сделано 2 выстрела. Пули пропели около машины и застучали по деревьям. Нас было человек 10, все с оружием. Но остановить машину и пойти ловить стрелявшего мы не рискнули. Из близких мне работников дивизии память сохранила имя политрука Тюрина. Он был выдвинут с батареи комиссаром батальона связи. Финскую войну, спасая знамя дивизии, он разорвал его на 2 части и навернул на ноги валенки. Он был убит, а финские солдаты, снимая валенки с убитых, обнаружили боевое знамя. Потерявшая боевое знамя часть подлежала расформированию. В Приволжском военном округе была сформирована новая 18-я стрелковая дивизия, и уцелевшие на войне командиры и политработники влились в ее состав. К осени в полк прибыл командир майор Овчинников, окончивший военную академию имени М.В. Фрунзе. К тому времени во всех частях была введена новая нумерация, и 53-й полк стал именоваться войсковой частью 4600. Когда Овчинников явился в полк, дежурный подал команду «Смирно!» и поспешил навстречу новому командиру с рапортом. «Товарищ майор, войсковая часть 46-00!» Овчинников скомандовал «Отставить!» и отчитал дежурного чуть ли не матерно. «Пошел ты со своими нулями к чертовой матери! Я приехал командовать 53-м стрелковым полком, а не нулями! Вот о нем и докладывай!» Пришлось дежурному докладывать по-старому. В ночь на 7 ноября комиссар дивизии выделил меня для проверки несения караульной службы в гарнизоне. Здесь же был и командир дивизии Болдин, который потребовал обратить внимание на состояние НЗ боеприпасов в караулах. У нас было специальное разрешение на всестороннюю проверку караульной службы, и за ночь мы объехали все 6 караулов гарнизона, побывали на постах, вскрыли НЗ боеприпасов на случай боя, и только в одном обнаружили патроны, покрытые зеленью. Мы заставили при нас вычистить патроны и закрыли их снова в ящик. Караульную службу бойцы несли бдительно. На одном посту на окраине города по постовому часто из леса вели прицельную стрельбу, и для защиты его была выстроена специальная бетонная защитная стенка. Закончив к утру проверку, мы доложили о ее результатах коменданту города. Полковника Степанова сменил майор Нестерук, тоже окончивший академию, а Степанов стал начальником артиллерии дивизии. Дивизия продолжала усиленно заниматься боевой подготовкой. Мне часто приходилось дежурить по штабу дивизии, и всегда в такие дни было что-то особенное. Не раз я был свидетелем завершения таких учений. Я по телефону получал сведения о движении частей дивизии, их направлении к своим местам. Обычно такие сведения передавал помощник начальника оперативного отдела, майора Нечушкина, капитан Бердников. «Хвостом, прохожу, матросы!» Был недалеко от города такой населенный пункт. Или... «Головой прохожу Сулаш-гору!» Полковник Степанов всегда был с колонной, сопровождая ее. Он ехал на газике впереди стрелкового полка, делал остановки, пропуская пехоту. Так было всегда. Но однажды это правило Степанов нарушил. Его шофер рассказал нам. Подъехал к нему после окончания учений на машине, а он кричит мне «Прочь!» Развернулся и уехал вперед, и жду колонну. А Степанов увидел меня и кричит. «Катись домой, не возвращайся!» Километров 40 Степанов шагал во главе колонны к Петрозаводску. Потом он сам рассказал нам, что был у наркома Ворошилова. Тот ткнул ему пальцем в живот и сказал: «Жиреешь, Карп Николаевич!» «Вот, и выполняю приказ наркома!» В начале января 1938 года меня с политруком Исаевым вызвали в политуправление округа и в отделе кадров завели разговор о переводе на преподавательскую работу в 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Я дал согласие, но заявил, что комиссар дивизии не отпустит. Мне выписали предписание о новом назначении и обязали сдать дела в ДПШ, передать комиссару привет и уехать. Получив такой документ, я зашел в буфет при штабе округа и, к своему удивлению, увидел здесь комиссара дивизии Шустина. Он подозвал меня к себе и спросил, по какому делу я тут. Я ответил, что получил новое назначение в Ленинград, и сказал, что отдел кадров просил передать ему привет. Шустин начал часто моргать. Это было с ним всегда, когда он был возбужден или нервничал. «А ну-ка, покажи предписание!» Я дал его комиссару, который, прочитав его, подошел к находившемуся здесь члену военного совета, бригадному комиссару Лаюку, и сказал: «Округ хочет забрать старшего политрука Примилова, а он очень нужен в дивизии. Прошу отменить это решение». Член военного совета ответил: «Порвите предписание, и пусть он едет в дивизию». Шустин порвал мое предписание и сказал: «Без моего согласия из дивизии не уйдешь». Так пропала моя возможность стать преподавателем истории партии в военном училище. Я уехал в Петрозаводск и продолжал службу в должности начальника ДПШ.